Ну, реально я засвидетельствую. На этой неделе я тут вот находился, ходил, молился. И вдруг я как бы, ну, получил такое переживание, пришло. То есть мы знаем, что Бог есть любовь, да? Бог всех любит, да? Но пришло такое переживание, что Бог любит вот эту поместную церковь. То есть Бог любит меня, Бог любит тебя. Я, ну вот естественно, вот, Марина, это понятно, что естественно, но иногда мы переживаем это, да? Вот, и я просто, я подумал, ну, а какое откровение здесь? Я, в принципе, вот естественно, Марина говорит, какое тут откровение, что Бог любит? Конечно, Бог любит. И, ну, я понял, что, возможно, кому-то это из вас нужно сегодня услышать. Возможно, может быть, завтра нужно будет услышать, потому что, в принципе, иногда нужна такая поддержка. Мы как бы знаем, это естественно, что Бог любит, но иногда нужно и пережить, может быть, и получить подтверждение. Ну, вообще, как дела? Ну, я сейчас стоял, вспомнил, у меня знакомый, я надеюсь, он еще есть в России, и, ну, когда встречались мы с ними, и так, привет, как дела? Он так вот махал рукой и говорил, тюрьма. И у него вот эта тюрьма была написана на лице. Вот я такого человека больше в жизни не встречал. У него угрюмость была, вот такая печать была. Причем неплохой парень, ну, нормальный, абсолютно вот адекватный человек. Но вот, видимо, я сейчас бы, допустим, с ним поговорил и сказал бы там, ну, у тебя какая-то проблема, наверное, потому что это отражалось на его лице. Ну, тогда мы как бы не понимали этих вещей. Ну, тюрьма так тюрьма написано. Вот. Хорошо, но сегодня немножко по проблемам поговорим. Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И мы знаем, знаете, помните, в Евреях в 11 главе там написано, «Из невидимого произошло видимое», да? И в принципе мы как бы вот знаем, из невидимого происходит видимое. И что интересно, многие вещи, может, если не все, многие вещи в нашей жизни, они как, которые видимы, они как раз произошли из невидимого. Вот то, что сегодня Аида свидетельствовала, видимое исцеление колена, оно произошло откуда? Из невидимого. Каким-то образом, понимаете? Нам очень, и вот нам вот как бы вот понять вот этот момент и начать вот сотрудничать с невидимым, чтобы в видимом у нас были те результаты, которые нам необходимы. И невидимое, ну, видимое, я повторяю, видимое, вот одно, вот колено исцелено, там, еще что-то там у тебя, какие-то хорошие результаты из жизни. А невидимое, по большей части, это наше сердце. Вот если взяться, да, более так привязаться, то больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. То, что мы, многие вещи, которые мы получаем в этой жизни, какие результаты, они как раз зависят от нашего сердца, от состояния нашего сердца. Вот у этого человека, у которого вот тюрьма постоянно была, в голове тюрьма и так далее, на лице тюрьма, у него что-то его, с его сердцем было, ну вот тюрьма у него там была. Эта тюрьма она была на лице, тюрьма была в словах у него и так далее. Вот. Сердце, это, другими словами, это наш внутренний человек. Вот мы читаем в Писании, это наш внутренний человек. То есть сердце – это вообще командный пункт нашей жизни. Да? То есть из него идут команды. Команду разуму – думай это, команду воли – делай вот это, команда эмоциям – чувствуйте себя так, вот, и языку – говори вот это и так далее. И я хочу просто повторить. В сердце у нас как бы могут быть, ну, скорее всего, у каждого из нас два источника. Первый – это грех, источник. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием, там на сердце его. Грех. Грех, который является источником смерти. Грех не может быть источником жизни. А второй источник жизни – это то, что Бог записывает в нас в закон Божий. Это источник жизни. И я повторяю, что люди неверующие, не знающие совершенно Бога, тем не менее, у них есть закон совести, у них есть закон Божий каким-то образом, может быть, частично, но записан в их жизни. Поэтому каждый человек, даже человек в мире, он все равно живет из двух источников. Из двух источников. И Писание говорит нам, храни сердце свое, то есть умерщвляй, то есть засыпай, не знаю, уничтожай источник греха по максимуму и живи от источника жизни, чтобы результаты были вот исцеленное колено, там исцеленные отношения и так далее, и так далее, и так далее. И я еще, значит, вот что хочу сказать, что к какому источнику подключены наш разум, наша воля, наши эмоции. В общем-то, такова и жизнь, такое и качество нашей жизни. Помните, мы две недели назад мы говорили, что человек выпил вина, да, и его язык начал говорить развратное. И люди говорят, вино виновато, люди говорят, язык виноват, неправда, виновато сердце. Виновато сердце, в которое, может быть, мы его не храним. Виновато сердце, потому что мы его не храним. Развратно – это не проблема вина, это не проблема языка, развратно – это проблема сердца. Проблема сердца. Почему? Да, потому что притча 18:21 говорит, смерть и жизнь во власти языка. Во власти языка. Во власти твоего и моего языка. Смерть или жизнь. Смерть или жизнь. Понимаете, насколько серьезно? Насколько это серьезно? Если язык подключен к источнику смерти, если язык подключен к источнику греха, конечно же, он несет смерть. Конечно же, он несет смерть. Аминь. Поэтому винить надо не язык, а себя за то, что мы не храним и позволяем работать источнику смерти. Я хочу вот что сказать. Знаете, иногда мы говорим какие-то вещи, совершенно не думая, откуда они. Кто-то из вас говорил, язык мой, враг мой. Говорили. Вот моя жена говорила. Вы знаете, что это поговорка от дьявола? Вы знаете, что это поговорка от дьявола? Это он тебе говорит, провозглашай в свою жизнь, что язык мой, враг мой. Язык должен быть другом. Язык должен нести благословение. Забудьте эту поговорку. Если услышите у кого-то, скажите, выбрось это из головы. Язык мой, друг мой. Язык мой, благословение мое. Язык мой не будет нести мне смерть, язык будет нести мне жизнь. И знаете, я просто вспомнил, что Иисус говорил, если рука твоя соблазняет тебя, отруби, выброси. Если глаз соблазняет, вырви и выброси. И один, как-то молодой человек смеялся, ха-ха-ха, ха-ха-ха, выброси глаз. Раз, глаз выбросил, руку отрубил. Понимаешь, что это такое, что такое в Библии написано. Но дело в том, что, конечно же, Иисус так говорил, безусловно, он не имел в виду, чтобы мы занимались этими вещами. Безусловно, он имел в виду, он говорит, соблазны, которые в сердце, вот их выброси, вот их вырви и выкини. Правда, да? Речь шла о сердце. Халилюя. Поэтому язык, значит, руки, ноги должны быть благословением для нас. Благословением. Просто нужно правильно подключаться к правильному источнику. Халилюя. И вот я сегодня хотел бы начать. Я думаю, что следующее воскресенье продолжу, потому что тема очень большая. Я хотел бы начать вот с чего. Отношение нашего сердца к проблемам. Проблемы у всех есть. Проблемы у всех есть. Вот. Проблемы в финансах, в здоровье, в отношениях. И я повторяю, главная сила в противостоянии проблемам, главная сила в решении проблем – это наше сердце. В решении моих проблем главное – это мое сердце. Это не твоя помощь. Я буду поблагодарю каждого, кто поможет мне в чем-то там и так далее. Но главное – это мое сердце. Главное – это мое сердце. И смотрите… Как работает сердце на проблеме отношений? На проблеме отношений. Луки 17 глава, 1 стих. Луки 17 глава, 1 стих. «Сказал также Иисус ученикам своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Очень простое местописание. Первое – соблазн. Первое – соблазн. И помните, как-то мы говорили, что это греческое слово «скандалон». Да? Вам что-то напоминает «скандалон», да? Скандалон. То есть оно означает препятствие, оно означает предмет досады, оно означает там грех против человека. И здесь написано, что тому, кто соблазняет, тому горе, то есть проблемы. Человек, который соблазняет кого-то, у него проблемы. Но проблемы могут возникнуть и у того, кого соблазняют. Понимаете? У того, кого соблазняют. Смотрите. Потому что соблазн, это, кроме того, это как бы крючок в ловушке, на которой крепится приманка. Кто-нибудь из вас мышеловки ставил? Имеете представление, да? Там есть такой штыречек, на который одевается сыр и ставится. Мышка хватит сыр, крючочек там срывается и хлоп от мышки. Вот. Поэтому соблазн – это крючок, на который одевается приманка. Это вот то, что означает скандалон, это греческое слово, это греческое слово. Да. Вот. И назначение соблазна какое? Вот если ты чувствуешь, что тебя соблазняют, назначение соблазна в том, чтобы заманить тебя, захватить тебя, чтобы ты схватил его и чтобы тебя захлопнула ловушка. Захлопнула эта ловушка. Но ловушка может по-разному выглядеть. То есть ты перестаешь, может быть, доверять Божьему Слову, а не работает. Ты, может быть, начинаешь искать какие-то другие источники удовлетворения твоих жизненных потребностей. Ты, может быть, начинаешь грешить. То есть по-разному. Но это начинается все соблазно. Начинается все соблазно. Но то, что мы знаем, бытие, дьявол сказал, подлинно ли сказал Бог. Посмотри, какое хорошее дерево, какие красивые плоды. Это был соблазн. И как бы, Ева могла ответить, могла не ответить. Она ответила, она схватила, и ловушка захлопнулась. Амен. И пришлось прийти Иисусу, чтобы нас из этой ловушки вытаскивать. Понимаете? Амен. Аллилуйя. Поэтому дальше Иисус учит в этом же месте Писания, как не попасть в ловушку и отвергнуть соблазн. Он говорит, 3-4 стих. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, то надо его 6 раз простить». Ой, 7, то есть, да, 7, да. Обратиться и скажет, каюсь, прости ему, прости ему. Что такое соблазн, согрешение? Это проблема в отношениях, да? Против тебя согрешили, я согрешил против тебя или кто-то другой. Проблемы в отношениях. Иногда люди согрешают намеренно. Да, вот он знает, это действительно грех, но согрешает по каким-то причинам. Иногда не намеренно, иногда вот ну, так получилось. Иногда, например, мы думаем, что это согрешение. На самом деле в этом никакого согрешения нет. Иногда мы так думаем, но по-разному. В любом случае мы думаем, что как бы согрешение. И соблазн в этот момент, он говорит к нашему сердцу, он говорит, отреагируй вот так, вот сделай это, скажи это. И мы относимся к соблазну, знаете, вот теперь в дело вступает сердце. Мы относимся к соблазну согласно тому, во что верит наше сердце. Вот во что верит наше сердце. Я верю, что Володя, он специально это сделал. Я верю. Володя, может быть, не духом, не слухом, как говорится, да, не просто он что-то там проходил или так далее. А я думаю, он, наверное, это специально сделал. Это почему? Мое сердце верит в это. И начинают развиваться события, начинают развиваться какие-то дела. Понимаешь, если сердце принимает соблазн, если сердце не ставит ограду, защиту против любого соблазна, намеренно, ненамеренно или кажется, неважно, если сердце принимает соблазн, это означает, ты попал в ловушку. Ты попал в ловушку. Захлопнулось. И дальше Иисус говорит здесь, какие решения. Первое, когда ты увидел, что против тебя согрешили, какой соблазн, ответить ему. Первое, что нужно сделать? Написано. Где? Выговори ему. Тут, видимо, раньше, наверное, да, или что? Выговори ему. Когда против тебя согрешает, кому ты выговариваешь? К кому ты идешь выговаривать, если бы к нему? Чаще всего мы идем к другим. Чаще всего мы начинаем звонить. Туда-сюда, 5-10, а тот человек и слухом, ни духом, ни слухом, и не понимает, что он согрешил. Ну, может, и понимает, неважно. Но Писание говорит, Божье решение, не иди ни к кому, ни к кому, ни к жене, ни к мужу, ни к детям, ни к родителям, ни к друзьям, ни к знакомым. Иди и выговори тому, кто согрешил. Это должно у нас четко в сердце встать пунктом номер один. Выговори тому, кто согрешил. Первое. Если мы идем к тому, кто не согрешил, Володя согрешил против меня. Я иду к Николаю и говорю, Николай, вот представляешь, да? Я накачиваю Николая, и Николай тоже начинает смотреть на Володю. Я же ему свою точку зрения, я же ему свои эмоции передаю, я же ему, и он же поддается этому. И он начинает смотреть на Володю, как вот на того, кто это. Начинает смотреть, вон Сергей на него, да-да, вот он такой. То есть, понимаешь, я в любом случае, В любом случае, очень большой вариант, что Николай примет именно мою точку зрения. Ну, может быть, какие-то обстоятельства, когда он очень хорошо знает Володю, скажет, да нет, он не может такого сделать. Но зачастую он скажет, да, это так. И я потом ему рассказал, потом сказал, он Джонатану рассказал, еще кому-то рассказал. И понимаете, я всем рассказал. И у всех сложилось такое впечатление, что и так далее. Понимаете, что получается? Таким вот образом, понимаете, Володя, может быть, свою версию кому-то рассказывает. И таким образом приходит разделение. Разделение между друзьями, разделение в церкви, разделение просто между людьми. Когда мы нарушаем первый порядок, мы идем и выговариваем не тому, кому надо. Понимаете, приходят и начинаются разделения. Разделение. Знаете, есть один момент, что можно не согрешили против тебя, можно не выговаривать, но в этом случае не надо и другим звонить. Оставь это в себе. Оставь, скажи, Господь, ты видишь. Это тоже хороший такой способ, понимаешь? Но другим тогда тоже не надо выговаривать. Аминь. Смотрите. Халлелуя. Но вот согрешивший покаялся. И Бог говорит, если он покаялся 7 раз, вот подряд, вот 7 раз, там через час буквально, значит, грешит и грешит. Но кается. И потом ты уже после 5-го раза ты думаешь, да он вообще притворно кается. Ну только что я ему 5 раз уже простил, он опять согрешил. Но притворно кается. Что нужно делать? Прощать. Твоя задача – простить. Дойдем. Хороший вопрос. Мне очень понравилось, Марина, спасибо. Очень хороший. Но если покаялся, даже если ты думаешь, все, это невозможно, чтобы так себя вести 7 раз на день, прости. Даже скажи, Господи, если он даже притворно покаялся, не моя забота, пусть он отвечает перед Богом, я его прощаю. Аминь. Итак, выговори тому, кто согрешает. И второе, если он покаялся, прости. Очень простое место Писания, да? Можно было бы заканчивать сейчас проповедь, начинать молиться, но есть 2 вопроса. Один из них вот тот, который Марина задала. А если не покаяться? Согрешил, не покаяться. Вот. А второй вопрос такой, что когда вот ученики услышали, что нужно прощать 7 раз на день, им это показалось очень нереально, поэтому в Луки 17, 5-6 стих они сказали, и сказали апостолы Господу, умножь нас веру. Вот если надо 7 раз прощать на день, Господи, умножь нас веру, иначе мы не сможем. Вот. Господь сказал, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали смоковнице это, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы. Иисус сказал, дело вообще не в вере. Вот второй вопрос, а в чем тогда? Первый вопрос, если не покаялся, а второй вопрос, в чем тогда, если дело не в вере? Давайте будем, если не покаялся, что делать? Давайте будем смотреть вначале, чего не надо делать. Если против тебя согрешили, и твоя первая мысль, он согрешил, ему нужно покаяться, это то, чего делать не надо. Это та мысль, которую нужно гнать поганой метлой сразу из своего разума. Если твоя первая мысль, он согрешил против меня, ему нужно покаяться, это то, чего делать не надо. Это то мысль, которую нужно гнать, не знаю, там, давить, отказываться от нее и так далее. Когда Иисус начал говорить, Он же не начал с того, чтобы он сказал, что вот если против тебя согрешили, то наблюдай за согрешившим. Он не сказал так. Наблюдать за согрешившим – это начать рассуждать, что он сделал, анализировать, начать рассуждать, почему он это сделал, если мы начинаем думать, что кто-то согрешил против меня, что ему нужно покаяться, мы начинаем рассуждать, что он сделал, почему это сделал, это четкий показатель. Ты попался. Ты попался на эту приманку. Ты схватил ее, понимаешь? ты схватил ее, ты начинаешь это возгревать в себе. Мало того, тот, кто согрешил, у него проблема. Но если ты схватил эту приманку, ты попал в ту же проблему. Понимаешь? И когда мы начинаем рассуждать, почему он это сделал, что это сделал, безусловно, мы начинаем рассуждать по нашим понятиям. По нашим понятиям, что правильно, что неправильно и так далее. И в любом случае это будет неправильно, потому что человеческий суд, он всегда питается от источника смерти в сердце. Потому что рассуждать, судить и так далее, это грех. И это противоречит, это неверие в сердце закону Божьему, который говорит: не судите и не судимы будете. И если я начинаю судить, это просто из-за того, что в моем сердце неверие. Неверие чему? Божьему закону. Я отключаюсь от источника жизни, который говорит: не суди, не судим будешь. Я подключаюсь к греху, к источнику смерти, начинаю человека судить. Вроде в этом ничего плохого нет. Вот может быть кто-то сидит и говорит: ну что в этом плохого? Это плохое, потому что это захватывает твое сердце. Это ловит тебя в рабство, это лишает тебя свободы, понимаешь? Когда ты начинаешь вот таким вот образом рассуждать. То есть, понимаешь, и когда ты начинаешь рассуждать об этой проблеме, об этом согрешении, пойми, что ты начинаешь говорить об этом, ты начинаешь думать об этом, ты перестаешь хорошо спать, в зависимости от согрешения и так далее. Ты берешь эту проблему с собой в кровать, ты ложишься с ней, и вы говорите с ней до утра, понимаешь, спать некогда. И это, понимаешь, и ты приобретаешь, мы говорим, что мы должны отражать образ Христа, правда, да? Мы не можем отражать в этом случае образ Христа. Мы будем отражать образ проблемы, образ согрешения. Понимаете, мы имидж такой у нас, вот тюрьма. Мне бы хотелось показать вам эту фотографию вот этого человека, но, к сожалению, нет. Вы бы сразу посмотрели, как бы охарактеризовали бы, сказали: тюрьма. Реально, вот я повторяю, он хороший парень, очень хороший парень, мы с ним долго, я давно его знаю и так далее. Но что-то у него было такое, вот тюрьма. Вот. И смотри, когда мы начинаем вот это согрешение обсасывать, обсуждать и так далее, то есть мы начинаем глубже, и мы начинаем расширять, понимаешь, мы начинаем выходить уже за рамки фактов, которые действительно произошли. Потому что мозги кипят, значит, ты начинаешь выдумывать. И когда я готовил эту проповедь, да, вот буквально этой неделе, один человек позвонил мне, да, и сказал: слушай, мне надо встретиться, поговорить. Я говорю: хорошо, приезжай. Вот. И мы встретились. А когда мы, перед тем, как мы встретились, я просто думал, о чем же он хочет поговорить. И я так подумал: да, наверное, он об этом хочет поговорить. И я начал думать, а как вот я могу ответить, что мы можем тут решить и так далее. И я придумал, получил ответ. Но этот человек пришел и сказал вообще о другом. То есть все мои эти, что бы это могло значить? Они вообще ни к чему не работали. Он пришел, просто сказал, очень простой разговор был, слава Богу. Аллилуйя. Но когда мы начинаем прокручивать в разуме своем, там, в словах, в обсуждениях, понимаешь, может быть, сами с собой, может быть, людей каких-то подключаем и так далее, мы начинаем это эмоционально переживать. То есть, образно говоря, мы обнимаемся с этим согрешением. Мы говорим: мы будем с тобой долго. Да, оно на то и предназначено, чтобы с ним долго, чтобы тебя вообще вбить в землю, понимаете? Совершенно верно. Все знаем. Абсолютно. И что будет, и что было, и что есть. Аллилуйя. Слава Богу. Амен. Я расскажу притчу, которую это еще в мире было. Она такая, по-моему, она нормальная. Представьте себе, вот это магазин, да, вот это прилавок у нас здесь, продавец, какой-то дефицит. Black Friday. Кто-нибудь ходил, нет, на Black Friday, вот в магазины там? По крайней мере, я слышал, я не ходил, но я слышал. И там, говорят, и двери выносят, и бывает даже, по-моему, смертельный случай, там затаптывают кого-то. по оценке выбросили там, выбрасывают телевизоры, там что там, ну, какую-то технику и так далее. И народ ломится. И вот представьте себе, вот толпа бушует там, значит, возле дверей. И такая маленькая, худенькая женщина, она пробивается к дверям. И один мужчина говорит: «Женщина, ну вы такая худенькая, ну зачем вам это? Ну сейчас вот начнется толкучка, вас вообще могут тут не заметить, да? Просто пройти вот так вот и все». Вот. Ну, видимо, эмоции накалены сильно. И она говорит: «Это я худенькая? Раз я худенькая, значит, я тощая? А раз я тощая, значит, я селедка? А раз я селедка, значит, у меня есть хвост? А раз у меня есть хвост, значит, я собака?» И я не буду дальше продолжать, потому что уже там... Вот. И она говорит: «Люди, он меня собакой обозвал!» Понимаете? Ну, мы смеемся, но когда мы начинаем прокручивать элементарные вещи, мы уже до абсурда можем дойти. До абсурда можем дойти. Я не знаю, ну... Амен. Иногда мы можем наблюдать за согрешившим. Это все, вот, когда мы начинаем наблюдать за согрешившим. То есть мы можем даже за Богом наблюдать, как за согрешившим. То есть мы, если даже вопросы ему задаем, мы говорим: «Господи, почему? Почему это сделать? Почему плохое случилось с хорошими людьми?» То есть вопрос такого, как осуждение, обвинение: «Господь, отвечай, что такое?» И так далее. Мы, вот. И это тоже показывает, что в сердце неверие, это в сердце недоверие, мы как-то не доверяем Богу, понимаете? Да, мы не все понимаем, и не всегда мы 100% мы на этой земле не все поймем. Но все, что от нас требуется, это доверять Богу. Но когда мы начинаем вот такие вопросы задавать, знаете, внутри, вот, ну что такое, почему, вот слово что не работает и так далее, это неверие в сердце, это источник греха работает, это источник греха работает. Нужно просто гасить его сразу, гасить, амен, да. То есть мы иногда уже решаем, что в своем сердце, что вот это вот истина есть, что вот это вот правда есть. Сердце у нас несмиренно, понимаете, и в этом случае, вот, чтобы слышать голос Божий, что нужно? Самое первое, это чтобы мир был в сердце. Чтобы мир, если ты вот, ну, вот в таком-то состоянии и так далее, не будет голоса. И в этот момент, если мы говорим, мы получаем откровение от Господа, это не от Господа. Это не от Господа. Там, где нет мира, Господь туда не идет. Господь реально в спокойствии. Господь реально, когда мы просто: «Господь, мы доверяем. Мы не понимаем, что происходит, но мы доверяем тебе». Господь может ответить. Амен, да? Аллилуйя. Бог не ответственен за все плохое, которое происходит на земле. Почему? Потому что первое — действует дьявол, второе — действуем мы с вами. И мы не всегда делаем хорошие вещи. Мы не всегда делаем хорошие вещи. И что теперь, если я сделал что-то плохое, что Бога обвинять, что ли, в этом? Амен, да? Итак, я хочу просто подвести итог. Что делать не надо? Если мы не хотим попасть в ловушку, не знаю, вот в частности, то, что касается отношений, в ловушку непрощения, в ловушку осуждения, то нельзя поддаваться соблазну. Нельзя начинать наблюдать за согрешившим. Если я против кого-то согрешил, я советую тебе, Библия советует, не начинай наблюдать за мной. Не начинай: «Почему он это сделал? Почему он вот это сделал?» Приди, первое, выговори. Второе, если я покаялся, прости. Третье, если я не покаялся, все равно прости. Это тебе польза будет от этого. Амен. С меня Господь спросит за мои согрешения. Понимаешь, нельзя допустить, чтобы согрешение против нас начало контролировать наши мысли, слова, дела, поступки, вообще всю нашу жизнь. Так бывает, да? Согрешения чужих начинают контролировать нас. Бывает такое? Бывает. Что там говорить? Бывает. Бывает. Нельзя этого допускать. Какое бы согрешение против тебя не было, нельзя допустить, чтобы ты стал контролируем этим. Нельзя допустить, чтобы ты в кровать отправлялся с проблемой. Значит, хорошо, что не надо делать, мы где-то поняли, да, что надо делать. Когда Иисус сказал ученикам, пока, если он покается 7 раз на день, то прости ему, да, они попросили: «Умножь в нас веру», потому что знали, что они не в состоянии прощать 7 раз, да. И дело в том, что Иисус сказал, что вам не вера нужна, а что нужно, они нуждались они не нуждались в вере, то есть в способности доверять Богу там в самых таких крайних ситуациях сложных. Они нуждались в Божьей точке зрения на проблемы, на трудности, на жизнь. Нам нужно принять Божью точку зрения на свою жизнь, на все, что в ней происходит. Божью точку зрения. Вот что Иисус имел в виду, говорил, говоря, что вам не нужна, вам недостаточно, у вас это вера с горчичное зерно будет, вы там будете смоковницы в море пересаживать и так далее. Он говорил, что вам нужно принять Божью точку зрения. Вам нужно принять точку зрения Писания на вашу жизнь и на ваши проблемы, и на ваши трудности. И на ваши трудности. То есть он говорил, смотри, если согрешивший не покаялся перед тобой, он усугубил свою проблему. Он усугубил свою проблему. Но мы должны сделать все, чтобы его проблема, вот эта вот, она не стала нашей проблемой. Чтобы это согрешение не поймало нас, и чтобы мы не ходили под грузом этого согрешения. Понимаете? Чтобы ты просто в этот момент сказал: Господь, он не покаялся, он согрешил, он не покаялся, но Господь, я его изменить не могу. Я никого из вас изменить не могу, вы меня не можете изменить. Меня и тебя может изменить только Дух Святой, и поэтому в этом случае тебе просто нужно сказать: Господь, я отдаю его в твои руки, что я буду делать, я не буду там звонить кому-то, я буду за него молиться, я буду за него молиться, я буду за него молиться. Может быть, представится случай, ему что-то скажу, но я его прощаю, я буду за него молиться, и я не хочу иметь с этим согрешением, с этой проблемой никаких дел. Я хочу спать спокойно. Я хочу спать спокойно. Амен. Я хочу жить спокойно. Я хочу смотреть ему в глаза спокойно, чтобы у меня была абсолютная свобода. Абсолютная свобода в этом. Амен. Амен. И для этого, знаешь, нужно начинать, самое первое, не с наблюдения, не с суда за согрешившим, а, как он, Иисус сказал, наблюдайте за собою. Сразу, как только ты поймал этот момент, что против тебя согрешили, сразу, стоп, и смотришь на реакцию своего сердца. Смотришь на реакцию своего сердца. Как твое сердце реагирует? Неважно, что произошло, ты смотришь на реакцию своего сердца. Наблюдайте за собою. За собою наблюдайте, наблюдайте, как ты реагируешь. И если понятно, что очень часто, ну, какое-то возмущение может быть или так далее, 100% однозначно, но ты должен владеть духом своим, ты должен владеть сердцем своим, ты должен, понимаешь, закрыть рот, потому что то, что ты сказал прямо сейчас, через 10 минут ты уже, может быть, не скажешь, а пожалеешь об этом, амен, да? Закрой рот на какое-то время. Если надо уйти, уйди, но наблюдай за собой. Наблюдай за собой, наблюдай за своим сердцем, наблюдай за своей реакцией. Амен. Амен. И знаешь, то есть ты оцениваешь реакцию своего сердца по стандартам слова. По стандартам слова. По стандартам слова. А слово говорит: любите согрешающих против вас, молитесь за обижающих вас. Вот стандарты слова. Аллилуйя. Смотри. Против тебя согрешили, и ты сразу так, хочется мне молиться за него или еще что-то хочется. Да? Мы должны следить за собой. Дело в том, что, знаете, это нетрудно сделать, когда против тебя согрешили. Если ты уже, ну, перед этим, там, какое-то время ты уже тренировался в этом тренироваться нужно. Ты тренировался, против тебя согрешали 7 раз на день, и ты 7 раз на день прощал. И сегодня против тебя согрешили, тебе нетрудно это сделать. Это вообще нетрудно. Ты вообще не отреагировал на это. Сказал, может быть, да благословит тебя Господь. И сказал: брат или сестра, ты не прав и так далее. Тебе не трудно, но если есть тренировка. Если нет тренировки, тогда надо тренироваться. Тогда надо тренироваться. Тогда надо тренироваться через силу. Тебе хочется одно сказать, а ты говоришь: благословит тебя Господь. Тебе хочется одно сделать, а ты начинаешь молиться через силу. Ты заставляешь себя. Это не, тут не надо ждать, пока желание придет. Тут просто надо вот головой и заставить себя. Заставить себя. И понимаешь, изменится, сердце изменится. Придет время, а придет время, ты вообще на это будешь, ну, фу, от тебя как просто, знаешь, как об стенку горохом. Все согрешения, которые будут против тебя, как об стенку горохов. Многие вещи ты вообще замечать не будешь. Тебе будут подходить и говорить: слушай, он же согрешил против тебя. Он же сказал: а ты серьезно, что ли, согрешил? Тебе вообще это, ну, поровну, понимаете? Это, будем говорить, это его проблема. Это не твоя проблема, ты в свободе. Аминь. Аминь. То есть это потребует усилий, это потребует времени, это, конечно, приложение каких-то усилий. Но если не хочешь ходить в рабстве вот этого вот, ну, того, что против тебя сделали, если хочешь действительно наслаждаться жизнью, понимаешь, тогда люби, тогда молись за согрешающих против тебя. Аминь. Я повторяю, он ответит за свое согрешение перед Господом, не перед тобой, перед Господом. Но тебе ценишь свободу или хочешь быть в рабстве? Твой выбор. Ценишь свободу, отпускай это все во имя Иисуса Христа. Притча 17 глава 9 стих. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, о проступке, тот удаляет друга. То есть человеческий суд, он что? Он хочет контролировать человека, он хочет наказания, он хочет, чтобы он понял, в конце концов, что он сделал. Мы хотим этого. Это человеческий суд. Это человеческий суд, который тебя ловит в рабство. Который тебя ловит в рабство. Амен. Писание говорит, любовь покрывает множество грехов. Вы знаете, наверное, это, возможно, это самая сильная сторона церкви. Возможно, это самая сильная сторона христианина – любовь. Мы, может быть, недооцениваем, но то, что, может быть, где-то, может быть, дооцениваем, но где-то, наверное, может быть, все равно наше внимание на каких-то на других вещах. Описание говорит, что любовь – это в любви нет страха. Можно много чего перечислять. В любви свобода, да? То есть любовь – это одна из сильнейших сторон Церкви Христа. Любовь – это которая… Все мы согрешаем. И много, правда? Ну как вот? Как вот тут без любви обойтись, которая покрывает множество грехов? Каким образом? Любовь покрывает множество грехов. Поэтому, братья и сестры, не будьте захвачены тем, что против вас сделали. Не будьте захвачены. Не позволяйте этому. Ну, дьявол только того и ждет, понимаете? Сейчас какое-то, Надя мне говорила, какое-то друг другу пересылают по социальным сетям, да. Какое-то пророчество, там, что дьявол будет зверствовать, и именно между христианами, христиан лбами сталкивать будет в последнее время. И так далее. Я не читал, вот Надя читала, она говорит, что, ну, что это есть. Служителей будет сталкивать лбами друг с другом, ну и так далее. Амен. Иногда достаточно, я уже говорил об этом, просто не придавать значения словам человека. Не придавать Екклезиастам 7:21. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. Но я хочу вот о чем еще сказать. Знаете, нам, в принципе, судить разрешено, да? Два момента в Библии говорится. 1 Коринфянам 6 глава 2-3 стих. 1 Коринфянам 6 глава 2-3 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судиться мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов не тем ли более дела житейские?» То есть люди разумные среди нас, люди духовные, они могут житейские дела. У кого-то из нас какие-то проблемы друг с другом. И, ну, вы помните, что там речь шла о том, чтобы не идти к мирским судьям, а просто в церкви разбираться. Разумные люди могут рассудить. Разумные люди могут рассудить, понимаете, между двумя братьями, сестрами там, и так далее. Вот. Но даже здесь дается такая рекомендация. Он говорит, ну даже здесь понимаете, лучше остаться обиженным. Лучше терпеть лишение, лучше отдать суд Богу, чем судиться. Судиться можно, ну можно прийти и сказать, братья, разберитесь и так далее. Но он говорит, ну кто из вас разумен, мудр, понимаешь, ну останься обиженным, ну уступи, останься, терпи лишение, не суди, отдай суд Богу и так далее. Это первое, еще одно место Писания, которое говорит, что мы можем судить. 1 Коринфянам 2 глава 15 стих. Здесь говорится, но духовный судит обо всем, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Духовный человек, человек, водимый Духом Святым, человек, который под влиянием Духа Святого, который слушает Духа Святого, который общается с Духом Святым, он не следует человеческим рекомендациям, он не следует там рекомендациям, может быть, там своего греховного источника сердца и так далее. Он может судить. О нем судить никто не может. О нем судить никто не может. Если ты думаешь, что ты духовный, да, и ты думаешь, ну если я духовный, значит там обо мне судить никто не может. Но раз обо мне судят, значит я не духовный. Нет, ты можешь быть духовным, и о тебе будут судить. И о тебе будут судить. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 4:3. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. То есть люди в церкви, которую основал Павел, для которых, которую он начал, они судили о нем, судили человеческим судом. Судили человеческим судом. И он говорит, для меня это очень мало значит. Боже мой, я так хочу, чтобы каждый из нас встал в такую позицию, где бы человеческий суд для нас казался малозначимым. Где мы бы улыбнулись вот во все свои, сколько осталось зубов. И сказали, да благословит тебя Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Для меня мало значит, поэтому люди нас судить будут всегда духовно, это не духовно, будут судить, понимаешь? Но если в моем сердце этот источник Божий, он работает, я к нему подключен, если мои принципы, ценности, мои убеждения в сердце, они, ну, они как бы из Слова Божьего, для меня весь этот суд, он будет малозначим, понимаете? Люди говорят, о, такой суд, так тебя... Да нет, ну ничего, нормально, вы что, парни? Аллилуйя. Суд человеческий, запомни, если ты судишь человеческим судом, он малозначим. Он мало, духовный человек просто так, ну, про себя посмеется и все. Амен. Я вот чем хочу закончить. Давид, пожалуйста, выйди, да? Матфея 16 глава, 3 стих. Интересное место Писания, я его вдруг вспомнил, думаю, ну, как-то у меня пришли мысли. Матфея 16 глава, 3 стих. Иисус говорит фарисеям, они ему говорят, покажи нам знамение. Он говорит, не будет вам знамения, кроме знамения пророка Ионы, да? И дальше он говорит вот что. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Ну-ка. Вот у меня, я не знаю, что у вас за перевод, да? У меня вот здесь вот стоит вопрос в моем переводе. Посмотри, ну-ка, у кого Библия открыта, если? Вопрос, да? Да. Вопрос. То есть... Можно ли назвать меня лицемером, если я за что-то не знаю? Ну, не знаю вот я. Ну, не умею я различать. Вот я ни погоду не умею, там, лицо неба и земли не могу различать. Что, я лицемер, что ли? Или ты чего-то не знаешь, что ты лицемер? А почему Иисус называет их лицемерами? Говорит, вы вот лицо неба и земли там узнаете там, по признакам погоды, а вот времен, знамений времен вы не понимаете. Почему он их за это назвал лицемерами? Потому что вот здесь, вот смотрите, вот стоит знак вопроса. Вот здесь стоит знак вопроса. Вот. Он говорит, он задает эту фразу с таким вопросительным ударением. Он говорит, лицо неба и земли вы различать умеете, а знамений времен не можете? А знамений времен не можете? Он их спрашивает, он утверждает, он обличает их. Он обличает, он говорит, вы можете, вы знаете знамения, вы знаете времена, в которые вы живете. Вы знаете их. Вы знаете, что те знамения, которые через меня творит Отец, указывают на время прихода Мессии. Вы знаете это. Но вы не живете в соответствии с этим, потому что это сегодня невыгодно. Потому что за это сегодня преследуют. Потому что сегодня есть проблемы. Поэтому, знаете, если мы знаем знамения в нашей жизни, мы знаем какое-то время, если мы знаем, что сегодня для нас время собирать камни, но мы вместо этого разбрасываем камни, потому что разбрасывать легче. Легче, бери и разбрасывай, чем ходить, знаешь, собирать эти камни. Нам неохота утруждать себя, нам неохота какие-то проблемы иметь, нам неохота с людьми проблемы, с финансами, может, проблемами, еще какие-то. Вот тогда мы лицемеры. Вот почему он их назвал лицемерами, потому что они знали знамения, они знали времена. Многие, Писание говорит, что многие из начальников там синагоги и так далее, из священников уверовали в него, но не признавали, потому что, ну, боялись быть отлученными от синагоги. Понимаете? Но в нашем случае, если мы знаем, мы видим знамение, мы видим, что да, это знамение говорит об этом времени в моей жизни, но мне не хочется это делать. Но мне, ну, трудно это, но это проблемы приносит. Повторяю, может быть, в отношениях с людьми, может, люди не понимают, может быть, еще какие-то проблемы. Я буду продолжать разбрасывать камни, вместо того, чтобы собирать их. Вот это Писание называют лицемерием. Почему я это говорю? Потому что сегодня, ну, наверное, у каждого из нас есть трудности. У каждого из нас есть проблемы. Но у кого нет, слава Богу. Слава Богу. Так вот, трудности и проблемы, которые мы имеем в своей жизни, если мы смотрим на них с душевной точки зрения, с плотской точки зрения, с человеческой точки зрения, это плохо. Мы говорим, мы не хотим этих проблем, мы не хотим этих трудностей. Господи, избавь и так далее. Что-то делаем. Может быть, убегаем от них, от этих проблем. Может быть, пытаемся убежать куда-то, но от своих проблем ты никуда не убежишь. Они любят с тобой ходить. Твои проблемы ты на меня не переложишь, если я и сам их не возьму. Но духовная точка зрения или Божья точка зрения на трудности и на проблемы в твоей жизни, в твоем сегодняшнем дне. Я повторяю, если у тебя нет трудностей и проблем, слава Богу, пусть так будет. Но они придут. Да. Вот. Но если они есть сегодня, это есть знамение. Это есть знамение времени, в котором ты живешь. И ты должен в это время делать то, что в это время нужно делать. Если в это время нужно собирать камни, значит, их разбрасывать не надо. Значит, нужно их собирать. Понимаешь, и трудности, проблемы, которые есть, скажите, пожалуйста, вот чтобы что-то вылепить, взять кусок глины и что-то вылепить, что нужно приложить к этому куску глины? Усилие. Надо помять его, надо что-то сделать. Так вот, трудности и проблемы нашего сегодняшнего дня – это знамение того, что горшечник взял нас как глину, или наше сердце взял и хочет вылепить в нем свой закон, источник жизни, углубить. Он работает. Трудности и проблемы с духовной точки зрения – это знамение времени, в котором горшечник, в котором Господь работает с нашим сердцем. Если против тебя согрешили, это трудность, это проблема, и она хватает тебя, хватает. И что в этот момент нужно понимать? Не просто, что кто-то в этом виноват, согрешивший и так далее. Нужно понимать, что вот это момент истины. Я должен пройти его. Я должен наблюдать за своим сердцем. Я должен позволить Богу вылепить в этом моем сердце, что-то убрать, что-то записать туда. Я должен позволить. Наблюдайте за собою, когда трудности. Наблюдайте за собою, когда проблемы. За своей реакцией, за реакцией своего сердца. Мы говорили о том, что нам не надо больше веры, нам нужна Божья точка зрения на нашу жизнь и на наши проблемы. Нам нужна Божья точка зрения. Нам нужна Божья точка зрения, чтобы мы встали на Божью точку зрения. Проблема, наблюдая за своим сердцем, что в нем происходит. Я не гоню проблему, может быть, я просто наблюдаю за своим сердцем, что происходит. Проблема может быть разного рода. Это могут быть здоровье, отношения, финансы, что угодно. В любом случае, проблема – это знамение времени, когда Бог работает с твоим сердцем. Он работает всегда. Но особенно, он работает и в хорошие периоды жизни, но особенно, понимаешь, в хорошие периоды жизни мы говорим, слава Богу, аллилуйя и так далее. Когда трудности, когда проблемы, мы начинаем морщиться, у нас тюрьма появляется на нашем фейсе. Не тюрьма должна появляться, радость должна появляться, осознание, что мы в руках Божьих, и трудно. И проблема, потому что он что-то лепит, что-то неправильно в нашем сердце, что-то оно еще несовершенно где-то. И он лепит. Да здравствуют проблемы. Не очень хороший имен, конечно, но халлилуйя. Слава Богу, Бог сказал, за все благодарите. Научись благодарить и за это тоже. Аминь. Научись воспринимать проблемы, трудности с Божьей точки зрения. Халлилуйя. Если у меня сегодня трудность, я думаю, так, Господь, я понял, это знамение, Я смотрю на свое сердце, что ты хочешь в нем вылепить. Что интересно, Бог лепит в нашем сердце, наше сердце лепит в сотрудничестве с нами. Понимаешь, Он не просто там отключает тебя там и так далее, что ты ничего не делаешь. Нет, то, что мы говорили, ты не делаешь того, что не надо делать, и делаешь то, что надо делать. Понимаешь? И в этот момент Господь лепит. И Господь лепит, и потом придет время, и ты вдруг обнаружишь, что эта проблема, эта трудность, она не является ни трудностью, ни проблемой. Ты просто парадным шагом идешь по этим вещам. Но может быть у тебя нет проблем с, ну, с согрешениями, ты уже научился там от них. Себя как с гуся вода. Оказывается, в английском тоже есть вот эта поговорка, только она говорит, что как с утки вода. Я забыл, как она звучит, но... Тебя как с гуся вода. Против тебя согрешается, тебя как с гуся вода. И в конце концов, люди поняли... Однажды дьявол... Понимаешь, я так вот для себя получил однажды, что когда против меня согрешают, когда где-то у меня какие-то трудности где-то в отношениях, я начинаю благословлять этого человека, я начинаю молиться. Я заметил, этот дьявол не нравится. Он говорит, ну ничего себе. Он Володю благословляет и благословляет. Володя против него грешит, а он его благословляет и благословляет. Еще чего не хватало? Этот будет благословен, да еще тот будет благословен. Не-не-не-не-не. Закрываем лавочку, все. Я увидел, это работает. Халилюя. Понимаешь? Слава горшечнику, слава нашему Богу. Амен, да? Итак, что мы должны делать во время трудностей? Не ожесточите сердец ваших, когда услышите глас. Правда, да? Помните? Я забыл, в каком-то послании это Павел пишет, рассказывая об Израиле, потом пишет: не ожесточите сердец ваших, не сделайте твердым ваши сердца, не отвергните ту работу, которую вот эта проблема, может быть, у которой вот это согрешение, которая трудность вот эта вот, она хочет сделать в вашем сердце. Не отвергните это, примите это, не убегайте от этого, не убегайте, примите с благодарностью, скажи: Господи, делай. Делай, Господи, мое сердце, ну, подобным сердцу, сердцу Сына Твоего Иисуса Христа. Амен. Амен. То есть я бы вот еще хотел сказать, что трудности и проблемы зачастую являются как раз руками горшечника. Руками горшечника. Да, мы привыкли быть в руках Божьих. Это, конечно, классно, это Он тебя баюкает и так далее. Но иногда вот эти вот руки Отца, они превращаются в руки горшечника. И тогда начинается... Понимаешь? Начинаются трудности, проблемы, они мнут тебя, поддайся. Останься мягким, не ожесточись, не сделай твердым свое сердце, останься мягким. Халлелуя. Халлелуя. Бежать от проблем – это бежать из рук горшечника. Бежать – никогда не убегай от проблем. Никогда не убегай от трудностей. Никогда. Во-первых, ты не убежишь. Это первое. Во-вторых, если ты встретишь их, они убегут от тебя. Рано или поздно. Амен. Во всех обстоятельствах, братья и сестры, наблюдайте за собой, за реакцией своего сердца. Что бы это ни было. Вот прямо сейчас сидишь, наблюдай за реакцией своего сердца. Может быть, ты считаешь, что вообще от начала до конца сегодня сделано неправильно. Халлелуя. Молись за меня, благословляй меня и так далее. Наблюдай за реакцией своего сердца, чтобы не было осуждения. Наблюдай за реакцией своего сердца в любой ситуации. Какой источник начинает у тебя работать? Чаще всего начинает работать, ну, наверное, зачастую, может быть, источник смерти. Глуши его, дави его молитвой, не знаю, постом, исповеданием слова, но задави это чувство такое гнилое, которое, ну, появляется в твоем сердце, задави, покаянием задави. И знаете, когда источник заработает, мы можем, вот подобно Давиду, говорить такие замечательные слова. Это последнее место Писания, Псалом 118, 67-69 стих. 118, 67, 69. Давид говорил, Давид не меньше нас переживал всякие трудности, проблемы, согрешения там и так далее. И он понимал то, о чем мы сегодня говорим, очень хорошо. И он говорил: прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. Где Давид хранил слово? В другом псалме он говорит: слово твое в сердце моем. Сердце хранил. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь. Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Что такое повеление? Это источник жизни. Он говорит, я всем сердцем я буду хранить повеление. Поэтому, если сегодня у тебя какие-то страдания, проблемы, трудности, скажи, аллилуйя, слава Богу. Если, может быть, ты уже свободно справляешься с этим, слава Богу. Но если ты еще сегодня, твое сердце неправильно реагирует, пойми, что Давид сказал, что страдание избавило его от заблуждения. Когда он перенес страдания, когда он увидел плоды страдания, что плодами страдания оказалось то, что он научился уставам, что научился тому, что когда гордый сплетает против него ложь, он всем сердцем хранит повеления. После страдания, после трудностей, после того, как прошел все проблемы, он сказал: «Слава Господу нашему Иисусу Христу». Аминь. Благословение вам, братья и сестры. Давайте встанем, помолимся. Давайте помолимся вот в этом плане, чтобы мы наблюдали за собой, не за согрешившим против нас, наблюдали, может быть, не за проблемой, не оценивали там, какая проблема по трудности и так далее, за собой, за своим сердцем, чтобы мы действительно понимали, что трудности, проблемы, может быть, это руки горшечника, который хочет просто из нашего сердца, как из мягкой, податливой глины, вылепить то, что ему нужно. Аминь. Аминь. Дорогой Небесный Отец.